Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. А сегодня вместе с нами, вместе с вами, здесь на волнах Светлого радио, в ближайший час эту часть Светлого вечера проведет Валентин Лебедев, журналист, главный редактор журнала «Православная беседа». Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Мы с вами о многом уже говорили в разное время, когда вы участвовали в наших программах «Светлый вечер». Один из последних, по крайней мере, последняя точно программа, в которой я участвовал, она посвящалась, она была, вышла в рамках нашего цикла программ о церкви в советские годы, которые мы делаем совместно с Музеем «Советский Союз. Вера и люди». А вот сейчас после, надеемся, что начинаем снова новый цикл этих программ, уже с нового, как, ну, так скажем, нового сезона у нас на радио. Но сегодня вот мы поговорили бы не о 80-х годах, не о 70-х, не о том, как вы участвовали в разных движениях предперестроечного, перестроечного времени, а о годах 90-х, так сразу перескочим, наверное, уже во времена, которые ближе к нам. В 80-е годы вторая половина, как и многие из наших собеседников рассказывают, ничего не предвещало, никакого церковного возрождения. И даже в 88-м году, когда отмечалось тысячелетие крещения Руси, никто даже из церковных иерархов не подозревал, что это вот 88-й год станет такой точкой отсчета новой церковной жизни. А вы тоже, я так понимаю, в 88-м году не догадывались о том, что в ближайшие годы все закрутится и изменится.
Нет, было все очень жестко. Вот некоторые думают, да, перестройка. Это, знаете, для кого перестройка? А для церкви-то еще никакой перестройки не было. Еще до 90-го года, ну, такая неизвестная вещь теперь, регистрация нужна будет от уполномоченного местного по делам религии для поставления, рукоположения
священнослужителей. Ну, до 91-го года как минимум это сохранялось.
Да, да, да. Начало 91-го. Тут трудно грани эти вычленить. Но вот я был участником, корреспондентом от журнала «Московской патриархии», имеется в виду, каким участником, тысячелетие крещения Руси, меня распределили в Владимир Суздаль. В Москве было, тогда в Ленинграде, не в Петербурге еще. Ну, после центральных празднований в Даниловом монастыре разъехались гости по трем местам. Я что хочу сказать, что атмосфера была, конечно же, вокруг иностранных гостей, на самом деле советская. Такие стояли дяденьки в таких костюмах на каждом углу. И, в общем-то, двинуться-то было нельзя никуда. Я имею в виду, ну, явить какое-то вот, ну, современное, предположим, журналистское начинание. Об этом речи, конечно же, не шло. И ясно было совершенно, что да, это праздник, но когда праздник пройдет, он прошел, и по вот этой точке, которая на кухне стояла, кто-то из участников, я даже знаю, кто, но не хочется уже теперь об этом человеке говорить, ну, дал короткий отчет радио о том, как вот церковь, международные гости, а международная общественность, вернее, встретили вот эту знаменательную дату. И на этом все, собственно, и завершилось.
Ну, Данил... И занавес закрылся, и олимпийский мишка улетел.
Да, примерно так, примерно. Ну, совсем страшно не было, конечно, уже, но улетел. Ну, слушайте, в следующем году, в 89-м году, да, теперь как путается, 80-е, 90-е, нулевые, вот, мы, то есть сотрудники, я об этом рассказывал уже по радио, издательского отдела Русской Православной Церкви, руководил им покойный ныне митрополит Петерим, сделать газету. Первый орган, на всех рассчитанный массовый, кроме журнала Московской Патриархии, который был, ну, уже, конечно, тогда, уже распространялся в основном по церквам, вот, сделать газету «Церковный вечер». Но это была революция просто. Сначала он вышел по благословению владыки и привлечению различных и сторонних даже сил церкви. Потом его прикрыли на некоторое время, шли консультации. В конце концов, в порядке этих консультаций, вернее, чудом Божьим на самом деле, его разрешили издавать.
Как это выглядело? Вот был, смотрите, там журнал Московской Патриархии, и с одной стороны официальный голос церкви того времени, со всеми плюсами и минусами, естественно, плюсами, потому что это единственное издание церковное в тот момент, минусами, поскольку все равно оно подцензурное, абсолютно там, редактируемое, цензурируемое. Да, и вы начинаете издавать Московский церковный вестник, и я так понимаю, что ваша задача сделать издание несколько другого характера. Но на дворе 89-й год, и о какой-то церковной активности еще говорить пока довольно рано.
Рано. Ну вот мы ее и проявили. Дело все в том, что я как мы. Так хорошо, что я говорю, не говорю слово «я». Ну вот, понимаете, вот орган печати много значит. И вот Бог благословил, удалось начать выпуск этой газеты. Она тоже, кстати сказать, ведь не самостийная. Она тоже была учреждена тем же издательским отделом. Вот, это церковный орган. Но шире, но свободней, но уже рассчитан был он на всех. Хотя для начала он также распространялся по храмам, но уже для всех верующих. И шире, чем храмы. Это тоже была особая работа, потому что никогда ничего церковного не поступало в систему Роспечати. Ну, сейчас такие подробности рассказывать это людям уже не интересно. Как взять, например, церковную газету, распространить в киосках, вот, которые до сих пор стоят, а тогда их было больше. Это тоже целое дело. Это было разрешение, удивление. Ну, это все совсем было не так, как сейчас. Но активность, вот, кстати, явилась вокруг этой газеты. Десятки, сотни людей, говорящих, пишущих, значимых, не обязательно до конца воцерковленных и понимающих, о чем там надо писать. Это просто писатели, которые вот, ну, писали романы исторические, приходили к нам в редакцию. Представляете? Вот такая жизнь начала бурлить. Ну, конечно, не от нас пошло возрождение. Просто говорю, что это была одна из точек, где собирались творческие, да и не обязательно творческие, активные люди. Вот на следующий год уже пошло, началось. В 90-м году. Движение, конечно.
А что началось?
Были созданы первые организации просветительские. Был создан на Покров 90-го года. Очень важная дата. Союз православных братств. Нынешний Союз православных братств, ну, это уже не та организация. Может быть, регистрация еще юридическая прежняя, конечно. Я не знаю. Впрочем, а тогда это было великое дело. В Покровском соборе, то есть в храме Василия Блаженного, который не работал при этом, еще был совершен молебен, и вот заработал сей союз. Из этого союза...
А братства-то откуда взялись? Ведь
организовала церковь, церковь учредила уже.
За два года до того никто про них и думать не мог,
и знать. И не знал, но вот думали, ходили, разрабатывали. Пошло... Так сказать, начались, ну, различные инициативы, встречи, активные группы. Ну, вот просто встречается группа священнослужителей. Сейчас это известнейшие люди. Ну, многие из них, скажем, ну, я не хвалюсь просто, но так получилось, что они приняли участие, например, члены редколлегии нашего журнала «Православные беседы». Ну, это там отец Дмитрий Смирнов, отец Воробьев, отец Владислав Свешников, отец Артемий. Ну, ряд можно продолжить. Их там много. Вот некоторые были просто молодыми начинающими людьми, некоторые уже маститыми священниками. Были первые миряне какие-то, активисты под кровом церкви. Шли собрания. Они не имеют сейчас названия. Вот, например, в 91-м году уже собиралась такая активная группа. Сейчас там, по-моему, воскресная школа при Даниловом монастыре, напротив центрального входа здания. Вот там как раз и базировался Союз православных братств. Вот собирались группы активистов таких. Их было сначала 20, 30, 40, 50, 60 человек. Я был, кстати сказать, одно время по благословению таким, как бы, без юридического особенного начала, секретарем обзванивал, собирал этих людей. Сейчас их знают все.
А люди, которых вы перечислили, и вот я параллельно смотрю историю Союза православных братств, мне кажется, даже по своим взглядам, это не значит, что там один хуже, другой лучше, но даже по своим взглядам сейчас это люди достаточно разносторонне смотрящие. Они, естественно, безусловно, там едины во взглядах на церковь, но... целом сейчас это люди, которые каждый идет своей дорогой. Вот как тогда было возможно и на почве чего их объединение в какой-то даже не единый орган, а в объединение, ну, какое-то, да, вот такое...
То собрание, о котором я сейчас сказал, это не совсем даже союз православных братств. Это шире, это рядом. Союз православных братств включал в себя рос различные организации, которые себя называли, а потом регистрировались. Это неважно было совершенно православными братствами. Одни маленькие, другие большие. Тут разного рода. Это и братство Раднеж, это и... колоссальный всемилостивый Спас, вот, из которого вырос, например, Тихоновский институт, а потом университет, отдел вообще катехизации религиозного образования. Почему разные? А, тогда объединялись все активностью, желанием послужить воцерковлению нашего народа после вот этих страшных лет атеистических, советских. А люди были разного... настроение даже иногда, разных дарований, потом разной судьбы. Мы одни священники, а другие, предположим, журналисты или преподаватели тех же ныне духовных учебных заведений. Некоторые куда-то потихонечку отошли в сторону. Но их, кстати сказать, меньшинство. Такой взрыв был, как вот, знаете, из малой точки сотворенная Богом Вселенная произошла вот, когда-то, так же это было. Не все было формально даже. Хотя и там заводили различные организации. Вот, я уже названия некоторых не помню. Дело не в том, не все они были по-настоящему как-то, ну, не знаю, в Гусульни-то да, но структурированы, зарегистрированы. И это не играло роли. Роль играла немыкновенная активность. Просто Союз православных братств был организацией, которая под кровом церкви, еще раз повторю, объединяла вот этих разных тогда людей. И из этих братств, и не только братств, еще раз повторяю, вот, выросло очень многое церкви православной. И не только в Москве, а и пошло кругами по России, тогда еще и, собственно, по Советскому Союзу. Ну да, это же был... Мы сейчас говорим о 90-91 год, и не сразу все расстались в 92-м, а церковь единая осталась. Так что это играло очень большую роль тогда. Это было просто чудо такое вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем с журналистом, главным редактором журнала «Православная беседа» Валентином Лебедевым. Нас слушают достаточно много молодых людей, я думаю. Да и я сам, в общем, то время помню очень смутно, будучи совсем еще юным человеком. Я, естественно, не представляю, думаю, что многие наши слушатели тоже не представляют, а из тех, кто был тогда в сознательном возрасте, думаю, что меньшинство наших слушателей имело какое-то отношение к церкви, плохо себе представляют, как выстраивались вообще отношения новой России, новой власти и Русской Православной Церкви. Сейчас нынешние взаимоотношения достаточно просто понять, включив телевизор, открыв интернет. А как это было в 91-92 годах? Мы помним только по рассказам, что вот, дескать, на церковь все смотрели. С церковью связывалось огромное количество надежд, в том числе людей, далеких от церкви. Но церковь была для верующих, понятно, церковью, для людей, которые смотрели со стороны, ну, таким социальным, общественным институтом, который так или иначе что-то хорошее в новую жизнь новой страны приносит.
Да. Да.
Вот расскажите подробнее, как это все смотрелось изнутри, какие надежды связывались с новой страной, и как, самое главное, люди, которые управляли этой новой страной, насколько они были заинтересованы в церкви, и чем для них была церковь?
Ой, для всех по-разному, если говорить про тех, кто управлял. Во-первых, управление еще не сложилось тогда. Было несколько этапов. Ну, например, сначала победила сторона, так скажем, не спровергающая прежнюю власть в Верховном Совете РФ. А потом он в 93-м году, после разгрома Белого дома, предположим, стал Думой. Так что с 90-го года по 93-й уже и это изменилось, например. Формировалось правительство, там, скажем, сначала Гайдара, потом Черномырдина. Сейчас это все, ну, уже, мне кажется, не так актуально. Дело все в том, что задача людей, о которых я сейчас сказал, которые собирались в Союзе православных братств и, собственно, были сами руководителями или членами различных и, ну, учреждаемых этих самых организаций, не все о них, может быть, даже и братствами стали, вот, они не думали, может быть, о власти. Вот в чем все дело. Я сейчас как-то вот напряг память-то. Думали в основном в эти годы, когда все началось. Я отсчитываю это от издания «Церковный вестник», все-таки московского,
89-го года, напомню.
Ну, да, ну, так, да, вот для меня, в моей биографии, потом пошел 90-й, что я трудился потом как раз в отделе религиозного образования, катехизации, ведал там изданием, издательством вообще тогда по-другому было организовано в церкви, организовывалось это дело, и, собственно, даже одно время было поручено собирать всех, кто хочет начать издательскую деятельность. Это было в 91-м году, да. Вот люди приходили и говорили: хочу быть издателем православным. Вы кто? Вот такие-то. Вы знаете, что нужно издавать? Но еще нет. Вот вам список, предположим, желаемой просветительской, доступной богословской литературы. А где ее достать? Ну, достанем где-нибудь. Или с рубежа, или в каком-то спецхране. Ну, по-разному там. Я к чему рассказываю? Потому что я не помню политических стремлений. Были уже организации, я тоже, кстати сказать, в них участвовал. Это РХДД Виктора Аксючица, Российское христианское демократическое движение. Потом появится еще. Вот они налаживали отношения с государством. Уже сами члены этих организаций стали, кстати, депутатами. Сначала Верховного Совета Российской Федерации, потом Думы и так далее. А вот те активные церковные люди, которые... Кто сейчас кто? На самом деле, кто по-прежнему директор издательства, кто архиерей. Тут вот совершенно все по-разному. Они думали о воцерковлении своего ближнего, находящегося близко буквально, и в то же время вот этих людей, которые были заняты политикой. Многие тоже в нее пришли. Если говорить про энтузиастов возрождения российской жизни. Что же касается телевизора, как вы сказали, или радио, вот включил, выступают, ну так не было, конечно, вот, телеканала «Спас» или «Союза» даже, которому предшествовал, не было, но старались прийти и сказать, говоря старым таким слогом, еще советским, в трудовые коллективы или на радио, или на телевидении, старались и приходили с помощью людей, которые работали в этих организациях, или с помощью сторонних людей, которые были заняты этой работой. Сейчас таких вот даже нету. Я помню, мы способствовали, ну, начиная работать, отдел был молодой тогда, в другом составе религиозного образования и катехизации. И вот рядом был тот же «Союз», я уже говорил. Но были люди, которые просто приводили, скажем, ну, имели каналы и связи, и приводили их, это наших вот таких благовестников, как в сане, вот, чтобы, ну, была большая эффективность передачи, так и нет иногда. Приводили в различные редакции, организовывали публикации. Вот. Но цель была одна, конечно. Не столько воцерковление, может быть, политики, это чуть позже, вот уже после 93-го года этим занялись. Хотя были, я уже говорю, определенные организации, но они сами были участниками уже политического процесса. А если говорить про просвещение, про миссию, вот, то людей старались привести в редакции. А там тоже был ответ от тех сотрудников, которые воцерковлялись сами или наблюдали за этим процессом.
А кто были сотрудники, журналисты? Ведь я так понимаю, что кадров, которые умели хорошо писать, которые могли выполнять именно журналистскую работу у церкви было немного. А среди журналистов светских, которые работали в советских изданиях, не так много было людей, которые хорошо себе представляли церковь. Ну, собственно, эту ситуацию мы и сейчас, в общем, до сих пор можем наблюдать.
Да, я только хотел сказать, она и сейчас остается. Ну, не такой, конечно, ну да, да. Нет, конечно, да. Все это было совсем... Нет, все держалось на благодати Духа Святого, буквально. На силе, которая была в людях. Конечно, сотрудники светских редакций, вот этих вот вышеупомянутых различных радиотелевизионных, они ничего не понимали в церковной жизни. Хотя некоторые сами уже, конечно, сейчас вспоминаю, вижу лица, воцерковлялись и уже начинали понимать. Вот. Тут было важно их желание, согласие. Были, конечно, и определенные другие передачи, как они есть и сейчас, у них стало меньше, когда, наоборот, противники этого возрождения приглашали, скажем, священнослужителей или церковных людей для того, чтобы организовать с ними какой-то спор. Но, в общем, тогда этого было немного. Что касается...
А спор – это хорошо. На самом деле, если грамотно подбирать людей, которые в дискуссиях участвуют, это когда гораздо интереснее, чем когда просто монолитно человек вещает свою повестку.
Ну, тогда монолитно речь вообще не шла. Вот, конечно же. Но ведь спор какой? Это же не спор двух миссионеров. Но это не важно. Мы сейчас говорим об энтузиазме, о тех волнах, волнах вот такого благовестия, которое распространялось в том числе и в средствах массовой информации. И при встречах. Сейчас вот таких даже встреч, я вот сейчас говорю, никто не организовывает. Вот с людьми, скажем, где-то на заводе, не знаю, в военной части, возможно, это знают в военном отделе. Ну, не слышно, чтобы пастор известный или какой-то там, не знаю, известный преподаватель наш духовных школ выехал куда-то, ну, в институт, не на конференцию. Конференций – это много различных. Вот, практически, непрактически, богословских, смешанных. Вот, они есть. А вот с народом поговорить. Вот собрались люди в городе, и с ними говорит священник на стадионе на небольшом. Вот такого практически нет. А тогда, в общем-то, было. Не знаю, как на стадионе, в Москве этого не было. Но, в принципе, в Москве это поехали западные катехизаторы, баптисты различные, такие как Билли Грэм, вот такого типа. Они выступали на стадионах. Да, это начнется прям буквально с 92-го года. Ну и наши тоже не отставали, еще раз я говорю. Правда, до стадионов дело не дошло. Что касается сотрудников редакций православных, так их не было тогда. Вот. Были они подготовлены или нет. Все в основном сосредоточено было в издательском отделе Русской Православной Церкви. Потом стали организовываться соответствующие, значит, вот отделы и в епархиях постепенно, и не сразу. И многие приезжали к нам в церковный вестник и перенимали опыт. Я так... Высоко сказал опыт, но дело все в том, что большого-то вообще не было никакого дела издательского. Поэтому этот опыт был опытом. Но в 91-м году мы как раз издали журнал «Православная беседа». И вот сейчас 30 лет закроются, собственно. И это играло тоже большую роль, потому что вот это был уже орган впервые учрежденный группой людей. То есть абсолютно свободный, зарегистрированный в комитете по печати в 90-м году в конце. И это тоже было примером для людей, сигналом, что это можно делать. Вот если люди, работающие в центральном, так скажем, церковном аппарате, это сделали, и дело пошло, 100-тысячным тиражом вышел журнал в 91-м году, то надо делать это и нам. Нам это, ну, везде нам, потому что Русская Православная Церковь распространяется, как мы знаем, ее территория каноническая от Дальнего Востока и, ну, в Париже были свои органы, печати какие-то, вот, сейчас мы не будем всех перечислять. Узок был круг, такие толстенькие журналы, но, скажем уж, Украина, Беларусь, это само собой, это наша территория. Вот люди приезжали, спрашивали, как это делать, и начинали постепенно, но сразу не появится, до 93-го года практически ничего не было.
Мы сейчас прервемся, вот прервемся буквально на минуту. Я напомню, что беседуем мы с главным редактором журнала «Православная беседа» Валентином Лебедевым. Никуда не уходите. Через минуту мы продолжим говорить о том, как выглядела церковная жизнь в начале 90-х, в 90-е годы, какими были, кто были те люди, которые приходили в церковь, кто были те люди, которые управляли, ну как управляли какими-то, наверное, процессами снизу в церковной жизни. Об этом обо всем с Валентином Лебедевым мы беседуем и скоро продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».